«Вы верно думаете о судьбе соратников и сочувствующих, которых он должен был выдать, и считаете мой поступок низостью. Однако в тот вечер Вселенная для меня ограничилась теми двумя комнатами. Только они были реальны. Внешнего мира не существовало. Я лишь страстно желал исполнить свой долг, положить конец жуткому унижению разума человеческого. И маниакальное упрямство кретянина, казалось, вторит этому унижению, подыгрывает ему. Я не коллаборационист, а врач, убеждал я, мой злейший враг — людское страдание. И если я уверен, что Бог простит его, заговорил он теперь, то вовсе не от того, что хочу греться из зла. Его товарищи вынесли достаточно. Есть предел, за которым мучения нестерпимы, и все такое. Кажется, я исчерпал все возможные доводы. Но лицо его оставалось враждебно. Оно выражало лишь ненависть. Да слушал ли он, о чем я толкую? Загодя решил, что я предатель, что все мои резоны лживы. Наконец я умолк и обернулся к полковнику. Мне не удалось скрыть, что я уже признал собственное поражение. Он, видно, подал караульным знак. Один из них вошел, встал за спиной кретянина и вытащил кляп. И тот сразу взревел, да так, что набрякли жилы на шее, взревел то самое слово, единственное — элевтерия. В его крике не было высокомерия. Лишь изуверская радость, как если бы он плеснул на нас горящим бензином. Караульный грубо впихнул кляп обратно и закрепил. Вожак, конечно, не вкладывал в это слово каких-то высоких идей и понятий. Просто использовал его как последнее оружие, какое у него оставалось. «Тащите обратно и ожидайте указаний», — произнес полковник. Раненого отволокли в ту кошмарную комнату. Полковник подошел к окну, отворил ставни во тьму, помедлил, обернулся ко мне. «Теперь вы понимаете, почему я вынужден прибегать к подобному языку?» «Ничего я больше не понимаю», — сказал я. «Не мешало бы вам присутствовать при разговоре моих ребят с этим животным», — заявил Вимель. «Не надо, прошу вас», — сказал я. Он спросил, не думаю ли я, что такие сцены доставляют ему удовольствие. Я промолчал. Тогда он сказал, «Я бы с радостью просиживал штаны в штабе. Знай, расписывайся, да любуйся памятниками архитектуры. Вы мне не верите? Считайте меня садистом». «Ничего похожего. Я реалист». Я не отвечал. Он воздвигся передо мной. «Вас поместят под стражу в отдельной комнате. Я прикажу дать вам еды и питья. Признаюсь, как просвещенный человек просвещенному, я сожалею о том, что случилось днем, и о том, что происходит за стеной. Конечно, вы не разделите участь заложников». Я поднял глаза, наверное, с тупой благодарностью. «Будьте добры запомнить», — сказал он, — «что, как честный офицер, я служу одной единственной цели — великому историческому предназначению Германии — установить порядок в хаосе Европы. Вот когда это случится, можно будет и песни распевать». Каким-то наитием я ощутил. Он лжет. Величайшее заблуждение нашей эпохи — мысль, что фашизм пришел к власти, ибо создал порядок из хаоса. Верно, как раз противоположное. Ему повезло, потому что порядок он превратил в хаос. Попрал заповеди, отверг сверхличное. Продолжите сами. Он провозгласил, дозволено истреблять малых сих, дозволено убивать, дозволено мучить, дозволено совокупляться и вступать в брак без любви. Поставил человечество перед самым опасным искушением. Правды не существует. Все позволено. Думаю, в отличие от большинства немцев, Вимель это знал. Знал с самого начала. Кто он таков? Что творит? Знал, что лицемерит передо мной. Хотя лицо его было искренним. Прощально посмотрел мне в глаза и вышел. Я услыхал, как он что-то говорит моему конвойному. Меня отвели в комнату наверху, дали еды и бутылку немецкого пива. Меня обуревали сложные чувства. Но главное было, кажется, выкарабкался. Я снова увижу солнце, буду дышать, пережевывать хлеб, прикоснусь к клавишам. Настало утро. Мне принесли кофе, дали умыться. А в половине одиннадцатого вывели на улицу. Там уже ожидали остальные заложники. Их не кормили и не поили, поговорить с ними не позволили. Ни Виммеля, ни Антона не было видно. Нас погнали в гавань. Там собралась вся деревня, 400-500 человек, черная, серая, блекло-голубая толпа, согнанная на набережную усердными воронами. Сельские попы, женщины, даже детишки. Завидя нас, они забурлили, как бесформенная протоплазма. Силится и не может разрушить перегородку. Нам не дали остановиться. Помните, в гавани есть большой дом с крупным акротерием на Аттике? Тогда на первом этаже его помещалась таверна. На балконе второго стоял Виммель, за его спиной Антон, по бокам пулеметчики. Меня вывели из строя и оставили у стены под балконом, среди столиков и стульев. Заложников погнали дальше. Их колонна скрылась за поворотом. Была жара. Чудесная, ясная погода. Сельчан оттеснили с набережной к террасе таверны, где стояла старинная пушка. Люди сгрудились вплотную. Загорелые, воздетые к небу лица. Черные платки женщин треплет ветерок. Я не видел, что происходит на балконе, но полковник явно медлил. Давил своим молчанием, своим присутствием. Постепенно они притихли. Стена выжидающих лиц. В вышине носились ласточки. Словно дети, что играют в доме меж скованных безнадежностью взрослых. Странно. Столько греков, и никто не проронит ни звука. Лишь мерные крики птиц. Виммель заговорил. Коллаборационист начал переводить. «Сейчас вы увидите, что бывает с теми, кто наносит ущерб Германии, и с теми, кто не мешает наносить ей ущерб. По утвержденному вчера приговору Верховного военного трибунала трое были казнены, еще двое будут преданы казни сейчас».